по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня вторник, 8 января. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Наша первая встреча после новогодних каникул. Сегодня мы встречаемся в записи. Эта передача записывается несколько заранее, просто по организационным причинам. Я надеюсь и молю Господа, чтобы завтра, 9 числа, в среду, мы с вами уже встретились здесь, в прямом эфире, для того, чтобы побеседовать о ваших мыслях, о ваших комментариях, чтобы почитать, чтобы поговорить с вами. Но, кстати, сегодня есть о чем сказать, есть на что обратить внимание, потому что с прошлого года у нас с вами остались неотвеченные вопросы, непрочитанные комментарии. То есть, на самом деле, наша беседа продолжается с прошлого года. Я напоминаю, что мы с вами читаем Священное Писание с начала до конца, от Бытия до Откровения, и начали мы это еще в апреле 2017 года. Кстати, сейчас уже в 2019 мы с вами дойдем до экватора, Бог даст, мы дойдем до половины Священного Писания. Вот я напомню также, как выстроены наши встречи. Мы берем книгу из Ветхого Завета, потом книгу из Нового, книгу из Ветхого, книгу из Нового. И поскольку в Ветхом Завете книг больше, вот сейчас мы с вами берем несколько книг подряд. Мы с вами в исторических книгах, мы с вами во второй книге царств. И мы в прошлый раз с вами остановились на очень важном моменте. Вы помните, после греха Давида, Давид получает прощение, но при этом меч не отходит от дома Давида. В доме, в семье у царя Давида начинаются серьезные проблемы. И вот возмущение против Давида, этот мятеж против Давида устраивает его сын Авессалом. И Авессалому на самом деле было на что обижаться. Ну, потому что вы помните, что Авессалом защищал свою сестру, во-первых, от Амнона. И вы помните, как Давид к этому отнесся. Вы помните, что по большому счету Давид не вник в произошедшее. Более того, да, Авессалом был неправ, но также неправ был и Давид, когда фактически отрезал Авессалома от себя, отделил Авессалома от себя. Он перестает общаться со своим сыном, перестает общаться с Авессаломом, а Авессалом молод и амбициозен. И вот я хочу, чтобы вы, друзья, обратили внимание в этой нашей следующей встречах. Сегодня у нас будет 15 и 16 главы второй книги царств, в следующий раз 17 и 18. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как ведет себя Авессалом, и на то, насколько оправдывается вот этот принцип, который мы находим уже в Новом Завете, что посеет человек, то и пожнет. Сегодня мы будем говорить, среди прочего, о предательстве. Вот Давид оказывается преданным, а предает его никто иной, как родной сын, предает его один из его военачальников, один из тех, кому он доверял, на самом деле даже не один. И вспомните, пожалуйста, о том, что предательство-то, первое предательство – было совершено еще самим Давидом. Вы помните, когда сам Давид фактически предает Урию, предает дружбу Урии, предает тот факт, что Урия был с ним даже в тот момент, когда с Давидом почти никто не был. Вот Урия оказывается предан Давидом, Давид оказывается предающим, и вот через какое-то время Давид сам попадает в эту же ловушку, попадает в эту же ситуацию, когда его уже предают. Он знает, что это такое. Ну и в следующий раз мы будем говорить о еще одном серьезнейшем испытании Давида. Это испытание, которое возникает в связи с сложными отношениями с сыном. Давид, конечно, хочет, чтобы у сына было все в порядке. Давид хочет, чтобы сын его, Авессалом, был жив. Но при этом Авессалом не просто участник, а вдохновитель мятежа. И вот это противоречие между ролью Авессалома, с одной стороны, и желанием Давида, с другой. Давид, как отец, хочет, чтобы Авессалом был в живых, да, чтобы он, чтобы все у него было нормально. А не получается. Вот мы увидим с вами, как это происходит. Я напомню, что это интерактивные передачи. Вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос. и в наших группах в соцсетях, там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете. Наши основные группы – это по страницам Библии, они существуют ВКонтакте, они существуют в Facebook. И вот там есть самые последние новости об этом цикле. Там, кстати, на протяжении всех рождественских праздников у нас были посты, мы, среди прочего, делились теми материалами, которые порекомендовали вы, наши слушатели. Кстати, некоторые рекомендации пришли уже во время каникул, когда, собственно говоря, все посты, все это было уже подготовлено, но вот были интересные сайты, были интересные ресурсы, которые вы рекомендовали. Поэтому мы сделаем вот что. В ближайшие дни мы с вами поставим также публикацию. Это будут важные, полезные, интересные ресурсы для тех, кто читает, изучает Священное Писание. Ну и вот те рекомендации, которые мы получили, в этих ресурсах мы обязательно отразим. Мы передадим им их всем остальным, чтобы все желающие могли ими пользоваться. А скажу еще вот о чем. На уходящих каникулах, на прошедших практически каникулах, да, у нас вот в России остался еще только один день, потому что 9 января люди выходят на работу, мы немножко пораньше, мы 8-го. Так вот, мне на уходящих каникулах довелось неоднократно встречаться с теми, кто слушает эту передачу. Вот я прихожу в церковь, прихожу проповедовать, в гости, на богослужение. Подходят люди, которые слушают по страницам Библии, которые молятся за нас. Я получал письма поздравления от тех даже из вас, кто не писал нам во время наших обычных эфиров. Вот мы не знали, что вы, в принципе, существуете, ну, потому что вы слушали нас. Тут был человек, который слушает уже больше года. Я говорю, а вы писали хоть раз в эфир? Нет, не писала, но вот сейчас хочу вас поздравить, отвечает она. Спасибо вам большое. Спасибо большое за то, что вы слушаете, за то, что вы участвуете. И также прозвучала мысль, тоже рассказал слушатель, он говорит, я своим друзьям советую подключаться к этим передачам, подключаться к этому циклу. Это здорово, это очень правильно. Подключайтесь и подключайте друзей, ну, потому что это действительно хорошая такая традиция, хорошая практика чтения и изучения Священного Писания. Постоянного, ежедневного чтения и изучения, через которое Господь нам открывается, через которое мы ближе, лучше познаем Господа. Поэтому вот те из вас, кто не только читают Библию самостоятельно и следят за этим циклом, но и подключают к этому других, вы молодцы. Это очень-очень правильно. Еще вопрос, который у нас завис с прошлого года. Спрашивает об этом Ася, и Ася ссылается на стих. Я тогда сказал, ответил Асе лично, что мы перейдем к этому в начале следующего года, потому что это будет в тему. Послание к римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти», в синодальном, читаем мы в синодальном переводе, «ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И Ася спрашивает, как с этим быть? А что, если власть делает совершенно какие-то несправедливые вещи? Вот Ася также указывает на то, что в некоторых переводах этот текст передается несколько иначе. Если не от Бога, то это не власть, например, такой вариант. Да, вот не то, что всякая власть от Бога, а мы, как христиане, как дети Божии, должны смотреть за тем, справедливая власть или нет. Если она справедливая, мы обязаны ей повиноваться. Если несправедливая, то такого обязательства у нас как будто уже нет. Вот можно ли этот текст понимать таким образом? Или это действительно нет власти ни от Бога? Почему я хочу обратиться к этому сейчас? Вот смотрите, Давид, Авессалом. Да, вот то, что происходит. Начинается мятеж Авессалома. А Давид также совершает определенные ошибки. Вот власть Давида и власть Авессалома, она от Бога установлена или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Она безошибочна или нет? Есть ли хоть одна человеческая власть, которую можно назвать безошибочной? Понимаете, мы зачастую здесь путаемся. Мы говорим, всякая власть от Бога, это значит, всякая власть должна быть праведна, должна быть безошибочна, должна быть мне приятна. И если это не так, ну, тогда подумать нужно, вот этой властью, под этой властью жить или нет. В Вспомните, пожалуйста, про отношения между Давидом и Саулом. Саул отлично понимает уже к концу жизни, что он отвержен Богом. Давид также понимает, что Саул отвержен Богом. Но все же Давид не поднимает руку. Он не может поднять руку на Божьего помазанника. Нравится ему Саул? Нет, конечно. Саул Давиду совершенно не нравится. Но даже когда к Давиду приходит человек, который начинает хвалиться тем, что он убил Саула, ничем хорошим это для того человека не кончается. Что это означает? Как бы мы с вами ни переводили, как бы мы ни понимали послание к Римлянам, 13 глава, мы должны признать, что самые разные власти Господь и использует, и более того, поставляет с определенными целями. Может ли Бог позволить на какое-то время быть неправедной власти? Да, может. Я хочу напомнить вам пророка, ветхозаветного пророка. Это пророк Аввакум. Вот пророк Аввакум начинает Богу жаловаться. Первая глава книги пророка Аввакума. И вот Аввакум говорит о том, что все очень плохо. В Израиле все очень плохо, суда нет. Четвертый стих. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. И вот, когда заканчивает Аввакум вот эту свою речь, Бог ему начинает отвечать. И Бог говорит: слушай, тебе кажется, что здесь все очень плохо? Да, действительно, здесь у вас все очень плохо. И я буду вас судить. Но Бог говорит Аввакуму то, от чего Аввакум приходит в шок. Пятый стих. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Я дальше не буду читать, я просто перескажу. Бог говорит: да, будет возмездие, будет Божий суд, и этот Божий суд будет совершаться через халдеев, через жителей Вавилона. И Аввакум приходит в шок. Аввакум говорит: Господи, ведь эти люди хуже нас. Как ты, Господи, можешь такое допустить? Потому что у нас все очень плохо, а у них-то еще хуже. 12 стих. Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, Святой мой, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние. И смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? В данном случае нечестивцы – это халдеи. Те, кто праведнее – это израильтяне. Или в данном случае жители Иудеи. Смотрите, что происходит. Пророк сначала говорит Богу: Боже, у нас все плохо. Бог говорит: да, я согласен. У вас плохо. И будет суд. И будет этот суд через халдеев. И тогда пророк Аввакум отвечает: слушайте, у нас, конечно, все плохо. Но у халдеев-то еще хуже. Господи, что ты вообще такое делаешь? Вот это вопрос о власти. Всякая власть от Бога. Не говорится, что она будет приятна. Не говорится, что она будет проста. Не говорится, что она будет идеальна. Говорится о том, что Бог ставит ту власть, которую в данном случае Он хочет поставить, и которая необходима нам. И вот 16 стих и дальше, в 3 главе, когда уже пророк Аввакум прошел через определенные размышления, когда он подумал, что происходит, 16 стих, «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Ну, то есть, вот от этой новости, говоря простым языком, Аввакуму плохо. Читаем дальше. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И вот он делает вывод. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот такой вывод. Всякая власть от Бога установлена, и так или иначе, всякая власть помогает нам доверять Богу. Да, бывают исключительные случаи, и сегодня в мире есть христиане, которые в этих исключительных ситуациях живут. Когда власть противна Богу, и человеку нужно делать выбор. Но делая такой выбор, человек уповает на Бога. Потому что больше уповать не на кого. Других вариантов, других возможностей просто не остается. Вот как бы я здесь ответил в данном случае на вопрос. Понимаете, мы зачастую начинаем говорить, а давайте-ка я решу, что от Бога, что нет. Как ты будешь решать? Да, ну, что мне понравится, то от Бога. Что мне кажется правильным, то от Бога. Но ведь так мы рискуем с вами скатиться во времена книги Судей, когда каждый поступал так, как ему казалось правильным. Священное Писание, по большому счету, такого варианта нам не оставляет. Давайте помнить об этом. А я напомню, что сегодня мы выходим в предзаписи, и мы сейчас буквально через пару минут помолимся и будем слушать и читать Священное Писание. Мы будем читать 15 и 16 главы Второй книги Царств. Ну, а ваши комментарии мы завтра обязательно прочитаем, поэтому пишите, пожалуйста, через сайт, через мобильное приложение, через те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Завтра как раз чтение ваших комментариев, ваших вопросов, ваших мыслей, ваших соображений мы, собственно говоря, и начнем. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы молим Тебя, Господи, открой нам Твое Слово Святое, открой нам Твое сердце, открой нам Твой замысел для нас. Мы благодарим Тебя за то, что по милости Твоей мы входим в еще один год чтения Священного Писания, размышления над Священным Писанием. Благодарим Тебя за то, Господи, что Ты ведешь нас в этом. И, Господи, мы молим Тебя, чтобы это не было просто изучение книги, но чтобы это было познание Тебя, чтобы это было общение с Тобой, чтобы это была подлинная радость, которую может дать только Ты, чтобы это было познание Твоей святости, Твоей праведности, Твоего величия. Господи, благослови нас, пожалуйста, сейчас, когда мы будем изучать Твое Слово, и дай нам применять все услышанное к жизни нашей и доносить это и до других также. Да будет Тебе, наш Бог, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 423-я встреча уже в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся ко второй книге Царств. Мы с вами попадаем в очень тяжелое время жизни Давида. После страшного греха в жизни Давида начались даже не просто испытания, нет, начались беды. И начались они очень скоро. Грех вошел в его семью. И вот в 15 главе Авесалом, сын Давида, начинает мятеж против отца. Тот самый Авесалом, сын Давида, брат Фамари. Вы помните, с чего все началось? Амнон, сводный брат, изнасиловал свою сводную сестру Фомарь, у них был один и тот же отец, Давид, но у них были разные матери. Давид по этому поводу ничего не сделал. И вот Авессалом сначала как будто тоже ничего не делает. Авессалом затаил гнев на Амнона, но гнев, скорее всего, был не только на Амнона, гнев был еще и на Давида. В конце концов, через 2 года после этого события Авессалом убивает Амнона, и дальше ситуация обостряется, потому что Давид вроде бы простил Авессалома, но не до конца простил. Давид сказал Авессалому: да, типа, вот я тебя прощаю, но ты больше моего лица не увидишь. Я с тобой разговаривать больше, встречаться больше не буду. Это не было полным принятием. Понимаете, Давид должен был бы принять Авессалома с открытым сердцем, целиком, ровно так же, как Бог принял самого Давида. Ведь Бог не сказал Давиду: ты знаешь, я тебя прощаю, только частично. Но нет, Давид проявляет непрощение. Он не принимает своего сына, и вот теперь Авессалом начинает буквально красть сердца израильтян. Авессалом очень привлекателен. И во многом Авессалом похож на Давида в юности. И Авессалом фактически затевает мятеж. Сначала тайно, но в конце концов Давиду приходится убегать из Иерусалима. 15 глава с 1 стиха. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов». Тут интересный момент, я даже остановлюсь по этому поводу. Авессалом делает то, что должен был делать только царь, да и царь не имел права этим увлекаться, этими колесницами, этими лошадьми. Вы помните, да, царь не имел права умножать колесниц. Авессалом еще не был царем, но начинает это делать. Идем дальше. «И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: из какого города ты? И когда тот отвечал: из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авессалом: вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьёю в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян». Эту концовку 6 стиха можно переводить и «крал Авессалом сердца израильтян». Авессалом на самом деле замечательный политик. Вот я не скажу, что он замечательный человек, потому что на самом деле он подрывает авторитет своего отца Давида. Но вот как политик он действительно великолепен. Ровно теми же методами действуют политики и сегодня, в 21 веке. «Если вы только меня выберете, если только вы за меня проголосуете, я обязательно решу все ваши проблемы. И там, куда я хочу выбраться, вас пока не услышат. Услышат вас ровно тогда, когда меня туда поставят». Вот Авессалом поступает ровно так же, как поступают современные политики. Ничего здесь не меняется. Итак, в доме Давидовом мятеж. Читаем дальше, с 7 стиха. «По прошествии 40 лет царствования Давида», то есть это все очень не спеша происходило на самом деле, «Авессалом сказал царю: пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь: иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон». Это тот Авессалом,
который уже вкрался в сердца израильтян. Это тот Авессалом, который говорил, что у Давида вас не выслушают. И потом приходит к Давиду и говорит: а я пойду в Хеврон. Я пойду исполню обет, который дал Богу. На самом деле эта просьба необычная, эта просьба, мягко говоря, подозрительная, потому что все-таки место, где поклонялись Богу, к тому моменту перешло в Иерусалим. Вы помните, что и ковчег находится в Иерусалиме? Какой обет? Какой Хеврон? О чем ты, собственно, говоришь? Давид опять проявляет слабость, может быть, чрезмерное доверие, я не знаю. И он говорит: иди. Вспомните, пожалуйста, друзья мои, что Давид тоже начинал царствовать в Хевроне. Хеврон хорошо известен Давиду. И вот 10 стих. Авессалом сказал, что пойдет принести жертву, исполнить обещание. Что же происходит на практике? 10 стих. «И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». Никаких жертв, никаких обещаний, которые он якобы дал, он не исполняет, потому что не было этих обещаний. Это мятеж. И как Давид когда-то начал царствовать в Хевроне, именно так же хочет начать с Хеврона его сын Авессалом. И вот лазутчики идут во все колена Израиля, а во всех коленах Израиля Авессалом это уже знают, потому что был первый вот этот шаг и первая стадия этого мятежа, когда он заявлял о себе как о таком поборнике прав народа. 11 стих. «С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело». И опять совершенно такая четкая политика. Понимаете, Авессалом знает, что будет мятеж. Авессалом отлично понимает, что он делает. Но ему нужна поддержка, ему нужно войско. И он приглашает людей, они идут по простоте, они просто не знают зачем. Они не знают, во что они попали, они не знают, что происходит вокруг. Вот это не предатели. Это люди, которые пришли по простоте своей. Предательство будет дальше. 12 стих. «Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела Гелонянина, советника Давидова, из его города, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома». Да, жертву они все-таки приносили, но жертва была не главным делом. Призывают Ахитофела, обратите, пожалуйста, внимание, советника Давидова. И он, бывший советник Давида, вступает в заговор с Авессаломом. Заговор нарастает, как снежный ком, и в него втягиваются все новые и новые люди. И тут Давид делает очень странную вещь. 13 стих. «И пришел вестник Давиду и сказал: сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». Вопрос. Что делает Давид? Почему этот воин... И мы еще с вами убедимся, этот опытный воин решает убегать из города. Почему он бежит от Авессалома вместо того, чтобы встретить Авессалома битвой? Почему он не стал защищаться? Я думаю, есть на это несколько причин. Первое и главное. Давид знал, что это Божие наказание за его грех. Он отлично понимает, что это последствия того, что он, Давид, совершил раньше. 25-26 стихи об этом. «И сказал царь Садоку, первосвященнику: возврати ковчег Божий в город, если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». Вот это главная причина. Давид знал, что то, что совершается с ним, то, что совершается над ним, это суд Божий. Но есть еще одна причина. Помните, насколько любил Давид Иерусалим? Да, это любимый город Давида. Да, это город Божий. И вот эту причину, вторую причину, Давид объясняет, и мы это читали с вами в самом конце 14 стиха. «Ибо не будет нам спасения от Авесалома, спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». Давид настолько любит Иерусалим, что он готов уйти из этого города, только бы не подставлять этот город под разбой. Только бы этот город не был истреблен. Это кажется странным, это кажется непонятным. Но смотрите, человек, для которого страна чужая, готов сжечь эту страну. Человек, для которого страна своя, любимая, порой встает перед дилеммой: отступить и избежать разрушения или принимать битву, на которую вызывают. Вот Давид не хочет биться в Иерусалиме. То есть, с одной стороны, он понимает, что это воля Божия и наказание Божие, это последствия греха. С другой стороны, он не хочет терять Иерусалим. 30 стих той же 15 главы. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали». Давид хотел, чтобы город был сохранен. И еще, и это тоже очень важно, Давид не готов был сражаться с Авесаломом. Он готов был сделать все, чтобы Авесалома не тронули. Потому что у Давида любимый город и у Давида любимый сын. И когда ситуация будет уже настолько серьезной, что битва неминуема, битвы не избежать, Давид скажет: только не трогайте Авесалома. Только не трогайте его. Мы с вами об этом будем говорить в следующий раз. Жизнь Давида в серьезнейшей опасности. Это бывало уже раньше. К этому он привык. Но он беспокоится больше о городе, и он беспокоится об Авесаломе, о сыне. А теперь давайте посмотрим, как развивается этот мятеж. Давид уходит из Иерусалима. Мы с вами видим, что Давид рыдает, Давид плачет, ему все это очень тяжело. Я не знаю, как читать эти стихи, как читать об этих событиях без сострадания. Знаете, вот иногда о людях, которые страдают и которые каются в грехе, и которые принимают на себя последствия греха, иногда о таких людях говорят: ну так ему и надо. Нельзя так с Давидом. Да вообще так нельзя с людьми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут происходит еще одно важное событие. Вернемся к 19 и 20 стихам 15 главы. «И сказал царь Ефею Гефянину: зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Да сотворит Господь милость и истину с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. У Давида есть помощники, у Давида есть те, кто его поддерживает. В данном случае это чужестранец. Но чужестранец оказался верен Давиду. 22 стих. «И сказал Давид Ефею, итак, иди и ходи со мною. И пошел Ефей гифянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним». Да, даже в этой ситуации у Давида было немало верных друзей, у Давида было немало верных последователей. Ну и возвращаемся к тому, о чем уже говорили, 23 стих. «И плакала вся земля горьким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне. Вот и Садок священник, и все левиты с ним несли ковчег завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его». То есть они возвращаются фактически обратно в пустыню. Они возвращаются туда, откуда пришли израильтяне, когда переходили Иордан. Они фактически покидают Иерусалим. Они движутся в обратную сторону. И с одной стороны, у Давида понимание того, что все это не случайно. С другой стороны, у Давида все равно остается надежда. Пройдем несколько стихов вперед. 32 стих. «Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин». Кстати, друзья, запомните, пожалуйста, это имя, оно нам еще пригодится. Итак, Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авесалому, «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». То есть, на самом деле, Давид посылает лазутчика, посылает своего человека в стан Авесалома. Потом это будет очень важно, уже в 17 главе. 37 стих. «И пришел Хусий, друг Давида, в город, Авесалом же вступал тогда в Иерусалим». Вот это ситуация, которая потом будет для нас очень важна. А теперь переходим к 16 главе. У нас очень мало времени на эту главу, но кое-что, по крайней мере, успеем. Первые два стиха я прочитаю. «Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве, для чего это у тебя? И отвечал Сива, ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». Помните Сиву, да, и помните Мемфивосфея. Это благодарность за ту милость, которую проявил Давид. Мы читали об этой милости в 9 главе 2 книги царств. И, кстати говоря, это будет очень важно для Давида. Смотрите, армия Давида постепенно начинает получать подкрепление. Все эти две главы – это предательство и верность. Предательство и верность. И то, и другое. 5 стих. Еще один предатель перед нами появится сейчас. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословие его. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Обратите, пожалуйста, внимание, что Семей не вылезал из своей норки в первые 40 лет правления Давида. Он вылез только тогда, когда Давид слабый. Прав Семей в том, что он говорит? Отчасти да. Давид действительно серьезно нарушил закон. Он за это и страдает. Но внимание, посмотрите и послушайте. Не Семею учить Давида жизни. Знаете, в современной жизни, в современной церкви бывают ситуации, кто-то из пасторов оступился, кто-то из служителей, да не обязательно даже пасторов, не обязательно служителей. И вдруг вылезают такие учителя. Мы те, кто пытаемся оценивать, прав, не прав, можем сказать, ну да, но отчасти правду говорит. Не ему говорить такую правду. И при этом Давид делает еще одну важную вещь. 9 стих. «И сказал Авеса, сын Саурин, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Значит, другая крайность. Да, вот раз не ему это говорить, значит, голову снять. Смотрите, что делает Давид. «И сказал царь, что мне и вам, сыны Саурины, оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее мое злословие». Вот Давид относится к этому так, как относится человек Божий. Понимаете, по содержанию то, что говорит Семей, правильно. По форме оно неуместно. И Давид мог бы тоже сказать, что истребить его и все. Вот прикончить. Но, во-первых, Давид понимает, что через Семея сейчас говорит Бог. Вот через это Давиду надо пройти. Во-вторых, Давида совершенно не волнует этот потомок Вениамина, этот родственник Саула. Его скорее волнует его родной сын. Вот все остальное, собственно говоря, не важно. С 15 стиха прочту. «Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хуси, архитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хуси Авессалому, да живет царь, да живет царь. И сказал Авессалом Хусию, таково то усердие твое к твоему другу. Отчего не пошел с другом твоим?» В смысле, с Давидом. И сказал Хуси Авессалому, нет, кого избрал Господь и этот народ, и весь Израиль, с тем я и с ним останусь. Интересная фраза, да? Вы помните, кого избрал Господь? Давида, конечно. Даже если у Авессалома свое представление о жизни. Читаем дальше. «И притом, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу, «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому, «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой». Помните, когда Давид убегал из Иерусалима, он жен и наложниц оставил охранять дом. Так вот совет, войди к наложницам. «И услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле. И вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, и в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. Страшные события, мясорубка жизни. То есть, фактически, Авессалом насилует жен, насилует наложниц Давида, но он забывает одну вещь. Давид – опытный воин, и с ним очень опасно играть в такие игры. Продолжим в следующий раз. Но пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.